Евгений Бергер, Сергей Вишневский, просто Никита, солдат. Глава первая. Молодой парнишка опустил взгляд на яблоко у себя в руках, а затем поднес ко рту, чтобы откусить. У самого рта он замер, нахмурившись, посмотрел на яблоко и свои руки, после чего принялся обтирать свою поношенную, но достаточно чистую рубаху. Протерев яблоко, он спокойно его откусил и уставился на рынок, что находился перед его глазами. В стороне ходили лоточники, что громко и протяжно то ли пели, то ли зазывали. «Горячие пироги!» Чуть в стороне расположилась большая цветочная палатка, откуда пахло необычными для парня ароматами. Для обывателей это были обычные специи — перец, кориандр и куркума. Однако для парня это были лишь простые цветные и сильно пахнущие порошки. Почему они стоят так дорого, он так и не понял. Тут же неподалеку находились лотки мясника, местных фермеров и ремесленников. Тут же ходили люди, что громко торговались, ругались и радостно вскидывали руки, заметив дальнего родственника, которого не видели целый год с прошлой ярмарки. «Меня зовут Никита», — произнес парень, повернув голову вправо. «А фамилия моя — Просто». Парень проглотил кусок яблока, а затем вздохнул и произнес. «Папа меня называл Ник, а мама — Солнышком. Я любил папу и маму». Рядом послышалось кряхтение. «Я родился и вырос в Йонгблинде». Задумывались ли вы над тем, сколько границ существует в мире? Где проходит грань между общепринятой нормальностью и откровенной странностью? И вы знаете, это то же самое, что задумываться на тему, чем песочные часы отличаются от солнечного зайчика. Когда я об этом думал, мама меня обычно трясла за плечо и спрашивала, все ли со мной нормально. Она говорила, что я иногда зависаю. А еще я часто зависал, когда она приносила молоко от наших коз. Я люблю молоко. И пить, и смотреть на него. Меня часто называли странным, отмороженным, неликвидом, особенным и даже уникальным. Но я же просто старался добиться своей цели вне зависимости от того, что говорят другие. Папа предупреждал, что не всегда надо делать то, что тебе говорят. Правда, он так и не сказал, как понять, что делать из того, что тебе говорят, не нужно. Папа был очень умным. Я не всегда его понимал. Моя история начинается в руднике Йонгблинд. Вы когда-нибудь слышали о таком? Конечно, слышали. Его еще называют «Чертова плешь», «Оскол мертвеца», «Клоака империи» и «Жопная боль налоговиков». У него много названий, но чаще всего его называют «Та еще дыра». Однако на карте в кабинете начальника написано «Йонгблинд». Я проверял. Когда-то это был самый крупный источник золотой руды, который удалось освободить от гоблинов и армии князя демонов силами имперской гвардии. Располагался он на севере империи. Гористая местность с минимумом растительности. Всюду скалы и серые камни, изредка облепленные мхом или лишайником. Так написано в книге «Северные районы империи». На 62-й странице, в третьем абзаце, сверху. Там есть небольшое пятно. Это от моих пальцев. Я как-то ел варенье и испачкал руки, но мне было очень интересно, и я перелистнул страницу. Папа был недоволен, что я испортил книгу. Почему маленькое пятнышко портит книгу, он так и не рассказал. Небо у нас было всегда затянуто темно-коричневыми облаками. Отец говорил, что это из-за пыли, которая поднимается из штолен. Иногда он смотрел на них и шептал под нос: «Мы сгнием тут, в коричневой бездне». Наверное, это была какая-то молитва. Ему не нравилось в Йонгблинде, а мне Йонгблинд даже очень нравился. Нравился пыльный, спертый воздух штолен, запах свежесмазанных рельс для вагонеток. Нравились дожди, из-за которых местные кошки и собаки лысели. И, конечно же, мне очень нравилась заботливая старая кухарка, глухая на правое ухо. Она давала куриный бульон по средам, а я люблю куриный бульон. Над ней иногда шутили. Кричали ей в левое ухо «Бульон!» И она всегда выдавала дополнительную порцию наваристого куриного супа. Мне немного стыдно, но я тоже так шутил. Правда, никогда не смеялся. Просто я очень люблю бульон. Йонгблинд по-своему прекрасен. Я здесь родился и вырос. Получил образование, ведь мама всегда говорила: «Ник, когда-нибудь ты окажешься в приличном обществе. ты должен уметь себя прилично вести. Помимо этого, ты должен понимать, о чем говорят люди, чтобы не выглядеть идиотом. Прилично себя вести меня учила мама. Дома мы часто устраивали приличный ужин. Мама надевала единственное платье, отец брился, и мы ели за столом в нашем доме. В такие дни мама выкладывала не только ложки, но и старые серебряные вилки и тупые ножи. В такой день кушать без платка на коленях было нельзя. Мне нравились такие дни. Не знаю, что такое вести себя прилично, но мама тоже улыбалась. А папа сидел с прямой спиной и тоже улыбался, когда смотрел на маму. Еще были другие дни. Папа их называл «потуги попугая стать вороном». Ворон я видел. Они были коричневыми и всегда норовили украсть твою пайку, когда ты не видишь. Кстати, снаружи они черные, а внутри красные. Если метко кинуть камень, то с них слетает коричневая пыль. Под ней черные перья. А если попасть очень хорошо, то окажется, что внутри они такие же красные, как люди. Я видел, какие внутри люди. На руднике такое бывало, когда балки и перекрытия ломались, после чего потолок падал на людей. Про попугаев отец мне рассказывал. Это такие птицы ярких цветов. Они бывают зелеными и синими, иногда желтыми. Папа говорил, что они умеют повторять за человеком слова. Я их никогда не видел, но мне кажется, что они очень красивые. Зачем им становиться воронами, я не понял. Вороны жадные и хитрые, а еще коричневые. В такие дни папа отводил меня в дом, усаживал и учил читать и писать. У меня плохо получалось, и папа очень злился. Он говорил много странных слов, но я очень старательный. Я умею писать, читать и считать до 100. Может быть и дальше, но я не проверял. А еще я умею складывать и делить. Отец был хорош в магии, но ее на руднике почему-то запрещали. Иногда он показывал мне фокусы, пока никто не видит. Мог зажечь фигурку танцовщицы из чистого пламени, прямо у себя на ладони, а иногда поджигал самокрутки большим пальцем. Мама такого не одобряла, поэтому папа часто говорил «ай», когда у мамы в руках была кастрюля. Иногда меня посещали странные мысли. Этакое праздное любопытство. А что же там, за высоким забором с колючей проволокой, который так усердно стерегли стражники с большими винтовками? Я точно знал, что там есть попугаи. А еще ослы. Это такие маленькие несуразные лошади с длинными ушами. Папа мне рассказывал, кто это такие. Начальник часто меня так называл, хотя уши у меня обычные. А еще мне было интересно, есть ли люди, кроме пыльных работяг, опальных аристократов и суровых стражников, которые обожали ругаться и кричать. Как они одеваются? Какую форму им выдают? Существуют ли не облысевшие от зеленого дождя животные? Но отец всегда говорил, что придет время, и я обязательно об этом узнаю. Но годы шли, а время все не приходило. Я жил, работал в штольне и изучал различные науки. Тайком от всех практиковался в магии, ровно до того момента, когда за этим делом меня не застукала матушка. Я понял, почему папа говорил «ай». Мама почему-то не любит магию. Я столько новых слов узнал, пока огребал кастрюлей. Правда, отец строго-настрого запретил мне их произносить на людях. Сказал, что это «маты», что-то типа древних проклятий, которые могут серьезно навредить. Отец плохого не посоветует, поэтому я решил прислушаться. Помню, как-то раз к нам приехал человек. Одет он был красиво. Темно-синий мундир с кучей золотых блестяшек. Но меня больше заинтересовала его паровая машина. Незнакомец почти целый час общался с отцом, тряс зелеными бумажками, ругался, пытался выкупить гархель. Массивный кусок драконьего золота, который был нашей семейной реликвией. Но отец ему отказал. В итоге таинственный незнакомец уехал в крайне расстроенных чувствах. Отец потом сказал, что это господин Бувье, и что раньше он был вассалом аристократического дома просто. Отец сказал, что господин Бувье причастен к тому, что мы теперь работаем на Юнгблинде. А еще отец назвал господина Бувье ослиным калом и позором дома просто. Просто — это фамилия моей семьи, и раньше мы были настоящими аристократами. Мама вздыхала, когда отец упоминал прошлую жизнь. Она отворачивалась и вытирала слезы. Мне кажется, что тогда было что-то плохое, но она мне никогда не рассказывала. Из-за длинного языка отдельных личностей наш род превратился в опальный. Я не знал, что там за личности и каким образом длинный язык повлиял на превращение. Госпожа Ксандрия, местная знахарка, наоборот, говорила, что длинный язык — истинное мужское достоинство, чем еще больше меня запутывало. Госпожу Ксандрию очень любили, но когда она выходила на смену, большинство работяг чувствовало себя плохо, поэтому шли к ней за помощью. Она им помогала, и когда они возвращались, то все радостно улыбались. Да и вообще, я самостоятельно пытался понять, чем опальный аристократ отличался от обычного, кроме красивой одежды, зеленых бумажек и паровой машины. Анализировал, спрашивал у отца, но тот лишь грустно улыбался и уходил от ответа. Но в целом у меня была прекрасная жизнь. В 5 утра подъем. Завтрак пресной кукурузной кашей, которую местные ласково именовали «жижей», и киселем на картофельном крахмале. Работяги из Штолин говорили, что она неприятно пахнет, и зажимали нос, пока ели. Не знаю, почему им так не нравилась каша. Куропатки, которых изредка ловил отец, конечно, были вкуснее, но каша тоже ничего. Мне нравилось. Затем освежающие процедуры с ледяной водой. Мама говорила, что ледяная вода смывает сон, но мне казалось, что она смывала желание жить. Правда, через некоторое время желание жить все же возвращалось, как и желание спать. К 7 утра мы с работягами собирались возле огромного лифта, который спускал нас в штольню. Отец говорил, что лифт работал на магии и был единственным исключением из правил. А в штольне начиналось самое веселое. Под лязганье кирок я изучал подземный мир. Сотни цветастых камней, блестящих линз и разнообразных пород окружали меня. Иногда красота отдельных представителей каменного царства настолько очаровывала, что я любовался ими по полчаса, пока показки не прилетало от бригадира. Бригадир очень часто употреблял в своей речи маты. На справедливое замечание он лишь добавил в мой словарный запас еще несколько словесных оборотов. Я решил, что рисковать больше не буду, и дома ничего не говорил. Когда мне стукнуло 18, матушка отошла в иной мир. Отец сильно горевал. Говорил, что еле удерживает себя от бутылки. Что такого страшного было в бутылке, я не знал, но на всякий случай поддержал отца. Папа умер в среду. Я помню, что тогда шел грязный дождь, и на улице делать было нечего. Тогда перед смертью он сказал мне: «Сын, ты должен очистить наше доброе имя. Дом просто должен вновь обрести величие». После этого он захрипел и умолк, оставив меня в раздумьях. Родителей больше нет, а на мои вопросы, можно ли очистить доброе имя нашего дома здесь, на руднике, как правило, отвечали забористым хохотом. Кажется, отец упоминал, что для получения нового аристократического титула необходимо поступить на службу в армию и совершить военный подвиг. Это такой поступок, на который нужна отвага. А местный миссионер, страдающий от алкогольной зависимости, неоднократно повторял мне, что я заслуживаю медали за слабоумие и отвагу. Насчет слабоумия не знаю. Мама всегда говорила, что я весьма смышленый, а вот отваги мне реально было не занимать. Отец с детства учил, что страх — это болезнь, которая поражает разум в самый неподходящий момент. Поэтому я без тени сомнений выступил с палкой против стаи волков, которые пролезли на территорию рудника через небольшую дыру под забором и напали на наших молочных свиней. Атаку отразили, а меня даже похвалили, но попросили больше так не делать. Может, потому что я мешал охране стрелять, а может быть, потому что так получилось, и я попал одному волку прямо в зад, загнав черенок от лопаты почти наполовину. Странно. После этого он сильно визжал и быстро убегал. Наверное, охрана просила так не делать, чтобы потом выгодно продать шкуру волка. Того волка с черенком я больше не видел. Я очень любил папу и маму. Я хорошо запомнил слова отца о чести рода просто. Теперь осталось понять, как можно уйти с рудника. Отец неоднократно говорил, что наша семья не может переехать из-за решения императорского суда, и виноват все тот же длинный язык. В общем, я решил уточнить в таверне у работяг. Они всегда что-то советовали, даже если тебе это вовсе не нужно. «Ребята!» — пробившись сквозь душистые ароматы не самого качественного пойла, произнес я. «У меня вопрос».
«Давай, Ник!»
— хмыкнул толстый Билли, один из старейших старателей нашего рудника.
«Жги!»
«Кто-нибудь знает, как уйти с рудника?» — поинтересовался я. В ответ мне последовали лишь вспышки дикого хохота и фразы:
«Никитос жжет! Уйти с рудника? А чего, не нравится? Ну, Ник, ну даешь!»
Печально, но либо ответ был максимально очевидным, либо даже работяги ничего не знали. Выйдя из таверны,